Во-первых, хочу, не знаю, Алена, чем у тебя Бог учит, может быть, какие-то есть моменты, но когда ты рассказывала, ну, очевидно для меня, что ты живешь истинно духовной жизнью. Потому что в такие трудные моменты, ну, и Аня тоже рассказала, так кратко, как Саша сказал, то есть нормально для человека, вот для обычного человека на земле, даже для христианина, который не живет так близко с Богом, нормально просто обижаться и сосредотачиваться на себе, быть обиженным. И вот это то, что обычно, это то, что как бы всегда происходит, даже у христиан. Сосредоточиться на себе и чувствовать как бы плохо. Но хвалить Бога и это вообще удивительно. Аня вышла и рассказала утешение. Вот мне было очень плохо, и на следующий день у меня мама заболела. Как бы вау, интересное утешение. Но Бог вот так удивительно делает, что даже когда нам бывает как-то трудно, кажется, такие ситуации вообще невероятные происходят. Бог делает какие-то чудеса в нашем сердце, такие, что ну, ты просто ну, по-другому ты идешь по воде, вот как Петя пел. Ты проходишь через все эти трудные ситуации, и твое сердце меняется, и ты такой человек, человечище становишься. Это очень круто. Я за вас очень рад. Вот. Хочу вас всех обрадовать. Обрадовать вот по поводу чего. Я вчера смотрел по телевизору в прямом эфире дискуссию президента нашего с областной администрацией, с исполнительными органами Донецкого вот этого региона или ну, Восточная Украина, Донбасс там вот это. И то, что я там видел, просто, ну, во-первых, я там несколько раз заплакал, то есть раза четыре я такой выходил из комнаты, я не один смотрел, чтобы меня не видели, потому что там, ну, очень тяжелые вещи рассказывают. И я так понимаю, что там это особенно, и я уверен, что это по всей Украине. Есть очень-очень большая, просто невероятная несправедливость. Просто когда люди остаются беззащитными, и, ну, и, в общем, ужасные просто вещи происходят. Обманывают их, подставляют, предают. И этого сплошь и рядом, и везде, и очень-очень много. И делают это, так сказать, вежливо, аккуратно, чуть ли не, ну, иногда очень грубо и нагло, но иногда так вежливо, аккуратно, чуть ли не извиняясь, очень по-христиански это делают, так сказать, в кавычках. Но на самом деле подставляют, предают, абсолютно эгоистично люди поступают. Бог меня благословил, я с этим столкнулся за последний год, вот так вот выше крыши столкнулся, и... Ну, короче, это очень трудно. В Украине есть много людей, которые сейчас очень сильно страдают. Очень сильно. И безвыходная ситуация, и нет никакой, не то что утешения, вообще надежды, нет никакой поддержки. Вот. Но интересно, что во время этой дискуссии я порадовался от чего? От того, что я начал впервые себя чувствовать не идиотом в этой стране. То есть несколько лет я чувствовал себя просто идиотом, то есть выходили разные люди, которые по телевизору выступали и начинали говорить, значит, трудная ситуация, значит, там, они какие-то фразы такие говорили абстрактные, то не 15 минут выступал человек, и ты как бы одна единственная идея, типа все плохо, мы стараемся, что-то в этом роде. Ничего конкретного, ничего ясного, никаких ценностей христианских, библейских, там разговоры, балочки. А вчера я просто прозрел от того, как ну вот Ющенко и там еще кое-кто выступал, они, как он реагировал? Там одна женщина, значит, выступает и говорит, ай-яй-яй, все такие плохие, никто не заботится о семьях, в которых умерли кормильцы, то ли в шахте погибли, то ли где-то на предприятии, и мы подаем, значит, массу заявлений, и не реагирует государство на эту тему. И Ющенко реагирует, как бы, она говорит, должен быть кто-то там из советник какой-то у президента, не просто кто хочет близко с ним, а кто действительно понимает вот ситуацию этих семей. И он, значит, тут же ей говорит, что хорошо, вы будете в секретариате моем. И после этого она просит ее, она, значит, выносит ему какие-то документы, о которых она говорила. Он подходит к ней, значит, встал из президиума, он сидел. Я не знаю, может, вас это не удивляет. Я никогда такого в жизни не видел. Чтобы президент или кто-то, кто там сидел, вставал, подходил, вот так наклонялся при всех, стоял с ней, так вот долго разговаривал, брал документы, держал ее за руку. Это именно влияние христианства на страну. То есть... 5 лет назад, 2 года назад, об этом мечтать даже нельзя было. То есть о таком. Это просто человеческое отношение, кто-то скажет, причем без христианства, но именно Евангелие так влияет на страну. И было много других моментов, когда он как-то реагировал, там он, значит, Ющенко одну проповедь сказал, я это называю проповедь. значит, сидит огромный зал всех этих, значит, начальников, и он начинает им говорить две вещи. Он им говорит: вы должны поступать морально. И говорит об этом долго, и потом, и справедливо, ну что-то в этом роде. И вы должны работать. Он им говорит, потом он говорит: вы лакеи в стране, вы служите народу, поэтому будьте лакеями. Он, не вы, а мы, он говорит, на себя тоже. Мы должны, это чисто христианская идея. Это абсолютно христианская, то есть, как бы Иисус говорит, что в мире, значит, начальники владычествуют там над людьми, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть первым, да будет всем слугой. Вот этот принцип сказал президент нашей страны, он всем это сказал. То есть, кажется, ну, это такая простая мысль, на первый взгляд, да, это избранники народа, которые должны служить народу, слышали это 100 раз, но он это говорил действительно, 10 минут на это потратил. Я просто сидел, и я просто был в шоке, что Бог делает в нашей стране. Я сидел, и потом у меня еще была возможность там с иностранцами общаться в этот день утром, и я им говорил, что просто Бог очень сильно благословил Украину среди других даже стран бывшего Советского Союза тем, что здесь очень много христиан. И очень много людей относятся к христианству по-другому. И есть большая свобода для христианства. И поэтому Бог благословляет нашу страну. Не потому, что мы умнее, не потому, что у нас другая культура, не потому, что там еще миллион причин. Потому что люди повернули свое сердце к Богу. И это очень круто. Это в наше время происходит. Это огромная радость. Это вообще... Это намного лучше, чем жить просто в классной стране. Это намного лучше прожить вот этот трудный участок и увидеть, как Бог что-то меняет. И это очень сильно влияет на наши сердца. И еще одну вещь я там слушал. Ну, там много, там, я не знаю, 8 часов они сидели или сколько. И там выступали священники. Очень много священников выступало. Значит, выступал один православный. Он вышел, ну, такой классический православный, с таким большим крестом. Он вышел такой и вот так начал. Аллилуйя! Во-первых, я хочу сказать слава Иисусу Христу! Я такой смотрю на него и не понимаю. То есть это православный или нет? Что он как-то себя ведет странно? И он: вау, Бог вот такой удивительный там, и он какие-то хорошие очень вещи говорил. Потом говорит: что это такое? Почему священники в нашей стране не имеют зарплаты от государства? Во всех нормальных странах имеют. Ну, это он, между прочим, сказал, он там основная идея была другая. Потом вышел другой священник, католик вышел, поляк, который эмигрировал, нет, он поляк, он паспорт, значит, показывал, говорил на таком суржике украинском, и вот он там, ну, говорил про украинский язык, про, значит, про то, что там есть кладбища польские, католические, там Донбасс разбудовывала, значит, там Бельгия, Германия, еще кто-то, ну, мы это все не знаем, это, кажется, история. И он, значит, говорит, что это нужно почтить, и говорит, столько разрушенных храмов, вот там немцы восстановили один из них, католический. И он так говорил, просто, нас же мало, католики, значит, тут, хіба не треба, значит, за малих теж там якось заступатись. Вот он так говорит, и зал гудел против него, честно говоря. Я был чуть ошарашен, и как-то ну, народ гудел, но их как бы успокаивали, вот этот президиум. И он такие очень-очень хорошие вещи говорил. И потом он говорит такую вещь. Говорит, вот я еще хочу одну вещь сказать. Он говорит, вот здесь мы начали наше собрание, мы послушали, мы заспевали, значит, декілька гарних песнів. Я не знаю, что были, наверное, гимн спели, я не знаю, что за песни были, я опоздал. И он говорит, но мы не молились Богу. И мы не, это неправильно, он говорит. Так все там что-то гудят, он говорит, не, ну я как бы, я священник, я правду говорю. Я так верю, мы не молились Богу, это плохо, мы должны молиться Богу. Каждый раз, когда такие собрания, мы должны молиться. И вот он там приводит пример другие страны, когда там парламент заседает, в один месяц приходит баптист молится, другой месяц православный, третий месяц там католик и так далее. И он говорит, у нас как бы 12 месяцев, все успеют помолиться. То есть нужно это сделать. Потом он, ну там, так в общем, как бы... Потом он говорит, да и вообще там у какого-то президента священник 24 часа в сутки и ночью и днем с ним. Тут, значит, Ющенко уже рассмеялся на эту тему. Он говорит, ну нужно так сделать, потому что нужно молиться Богу. Ну, в общем, такие вещи. Это абсолютное чудо. Это удивительные вещи, которые происходят в нашей стране, в наше время. Это очень круто. Бог меняет сердца людей. Это пробуждение реально, о котором много лет молились. Что-то христиане делали. Я знаю, многие разочаровывались, что вот Бог, ну что-то не происходит, так как мы читали в книжках. Бог сейчас это делает. Это очень круто. Это просто, ну, вообще уникально. И это в наше время происходит. Желаю вам всем быть частью этого. И я это просто хочу сказать к ободрению, к тому, что Бог такой, ему можно доверять. Он отвечает на наши молитвы. Он реально отвечает. 90% его ответов мы не замечаем. Я в это свято верю. 90% Божьих ответов мы просто не замечаем. А Бог отвечает не так, как мы, может быть, ожидаем, по-другому, и мы это не относим к ответу на молитву, а это ответ. Это Бог такой. Вот Он такой, Он за нас. И я больше об этом сегодня хочу говорить, но буду говорить о дружбе. У меня еще один вопрос. Когда Саша вначале начал собрание, он прочитал отрывок, что есть духовная война. Кто из вас вдруг для него так стало ясно, что вот это вот сегодня утром или вчера, или на этой неделе, вот это была духовная война? То есть это вот об этом он сейчас говорит. Можете руку поднять? Угу. Хорошо. Наверное, это ползала того, который сидел здесь. Тут еще треть зала опоздала. Опаздывать на собрание – это очень плохо. Я думаю, об этом сегодня и нужно будет больше поговорить в вопросе дружбы. Я просто считаю, что мы не замечаем духовную войну тоже. То есть плохое настроение – это не кажется духовная война, да? Это духовная война. 90% нашего плохого настроения – это духовная война. 10% – это язва там или что там, жажда или я не знаю, что еще там, или там химический баланс в нашем организме. 90% нашего настроения плохого – это духовная война. Мы это называем плохое настроение, мы это называем, ну просто я устал, там миллион всяких приколов. Это духовная война. Это сатана атакует нас с помощью мыслей, которые здесь. С помощью того, что он лишает нас надежды. С помощью того, что он нам не дает такой храбрости в сердце сказать, ничего, мне сейчас трудно, но Бог мне поможет. И я сейчас, мне трудно, мне хочется себя защитить, на себе сконцентрироваться, я так устал, ничего. Я сейчас отвернусь от себя и сделаю что-то для другого человека. Вот там вот духовная война происходит. Вот это она и есть, духовная жизнь. Поэтому, когда Алена говорила и сказала, не знаю, чему-то меня Бог учит, но потом говорит, ну я ему благодарна, и говорит, вы только не обижайтесь, когда вам будет плохо. Это Духа Святого. Вот это оно и есть, о чем Библия пишет. Вот это самое высочайшее проявление духовности на земле. Вот это самое высочайшее, не что-то другое, не много знаний, не какие-то там, вот как она говорила, там вау, там я стала сильная. Ну, иногда и такое происходит, но часто мы такое делаем под воздействием эмоций или еще чего-то там, или накрута какого-то. Но когда нам трудно, и когда мы говорим, Бог любит меня, и не обижайся на Него, хотя, может быть, чувство в эту сторону, это и есть духовность, о которой Библия учит. Меня это очень задевает. Я не знаю, как вас. Меня очень сильно. Давайте про дружбу. Мы сегодня заканчиваем серию размышлений о дружбе. Надеюсь, мы закончим. В тот раз хотели. И, может быть, давайте несколько вот мыслей, которые Бог вам за последние 3 недели, так особенно на тему дружбы открыл, вслух поделитесь, пожалуйста. Самые разные мысли. О дружбе. Мы вместе или нет? Да, давай. Супер. Слышали там в конце? Вот поэтому нужно ближе садиться. Дружба, безусловно, она не ожидает, не требует чего-то для себя, она отдает. Еще. Да, давай. Супер. Да, вы говорите, я просто руки не вижу. Настоящая дружба бескорыстная. Есть разные дружбы. Да, интересно. Примером того, как Иисус другом назвал Иуду, он относился к нему как к другу. И в других случаях он учеников своих назвал, которые тоже иногда поступали против него. Но он назвал это их друзьями своими. Угу. Да. А почему хочется? А почему это хочется? Ты говоришь просто очень странные вещи, очень классные вещи, но просто мне хочется глубже, чтобы ты сказал. Сначала он говорит, хочется быть верным друзьям, даже которые тебя подставляют. Я говорю, почему? Потому что хочется о ком-то позаботиться, о ком-то послужить. А это почему хочется? Друг любит во всякое время. Как брат яйца там, во время несчастья, как-то так. Да? Хорошо, Ксюша, да? Чуть-чуть громче. Угу. Мне хочется быть для других людей другом, потому что Бог по отношению ко мне такой друг. Да, пожалуйста. Супер. Все, да? Хорошо, давайте. Есть очень классный отрывок, записан в Первое Царство. Первое Царство, 19-20 глава. Прочитайте дома. Просто я время на этот отрывок про Ющенко рассказал. У меня уже нет времени. Просто отрывок очень классный о том, как Иоаннафан и Давид были очень классными друзьями. Иоаннафан был сыном царя, а Давид должен был заменить этого царя. Бог так решил. И этот царь, ну, хотел убить Давида. И как Иоаннафан, сын того царя, как он поддерживал Давида, какие у них были отношения очень преданные. И потом, ну, это просто очень классная глава. Там открываются все три как бы каната дружбы, о которых мы говорили. И мы говорили, что первый вот они все переплетаются, и это и есть настоящая дружба. Мы говорили, что первый канат – это общие интересы, второй канат – это преданность, посвящение, такой завет, вот библейское слово есть. И третий канат, мы говорили, это когда мы практикуем на практике дружбу. То есть вот как мы на практике выражаем вот это посвященное сердце, особенное сердце. И тогда, когда это все три вместе, то тогда это очень-очень надежная связь и настоящая дружба. И мы в первый раз мы говорили о общем интересе, во второй раз мы говорили о важности посвящения другому человеку, независимо от его отношения ко мне. И в третий раз мы вопросы разбирали, а сегодня мы должны рассмотреть, как на практике дружба может выражаться. Я взял несколько принципов, это не все, что о дружбе, но как минимум некоторые очень классные. Поэтому мы на них посмотрим. Значит, первый, рекомендую запоминать, записывать. Первый. Это связано с первым канатом. Для того, чтобы у нас была хорошая дружба, нам нужно вот в дружбе практиковать вот что. Нужно интересоваться, развиваться и быть интересным человеком. Псалом, который мы читали, 34 и 54 на эту тему. Там ходили вместе в Дом Божий, разделяли искренние беседы. То есть было что-то общее, что, ну, что их заинтересовывало. И мы говорили фразу, что здесь не о чем дружить. Должен быть какой-то интерес, должно быть что-то интересное в людях, одинаковое, вокруг чего они начинают дружить. Это очень важный принцип. И меня это очень сильно волнует. Жизнь меняется, и есть такая тенденция у нас просто законсервироваться, остаться таким, какой ты есть, перестать развиваться, сесть на свою золотую ступеньку, шлифовать ее, наслаждаться, как высоко я взобрался. И так просидеть оставшиеся 30 лет. Я читал одного автора, и он пишет о старости. И вот я вспомнил, как многие люди в старости, ну, честно говоря, многие в молодости так думают, но люди в старости говорят, ну, как бы я уже свое прожил, ну, что я уже могу сделать, в принципе, в основном все делают молодые, я уже кое-как должен дожить, я уже на пенсии. И вот этот автор, он говорит, приводит примеры очень знаменитых людей, и говорит, что, я, к сожалению, не помню, что, ну, какие примеры, но он говорит, что эти люди стали знаменитыми и сделали величайшие открытия или нарисовали потрясающие картины в старости. То есть именно в старости они сделали вот что-то такое особенное. Есть много молодых людей, которые в молодости сделали удивительные вещи, но много есть взрослых людей, которые в старости не остановились, но они, ну, как бы, вот у них было такое сердце, они развивались, они интересовались, что-то вникали и делали огромные открытия. У нас есть надежда до последнего вздоха быть ну, настоящим человеком с интересной жизнью. И я просто хочу сказать, иногда я смотрю на молодых людей, и я вижу, что они уже серые, они уже средние. не последний, не первый такой середнячок, главное не выделяться, такая постная, обыденная жизнь. Нет никакого увлечения, нет никакой страсти. Даже у христиан это есть. Даже у них отношение к Богу такое становится. Поэтому здесь очень трудно о чем-то дружить. И мы еще приводили такой пример, что один человек, который просто хочет очень сильно дружить, и ты с ним говоришь о каких-то вещах, которые тебя интересуют, ну там, о истине какой-то. А он говорит, да плевал я на эту истину, мне друг нужен. Это смерть, тут никаких друзей не будет. Это не дружба. Человеку не друг нужен. Человеку нужен кто-то, кто о нем будет заботиться, что он дружить не собирается. Поэтому это очень важно. Если кто-то, ну, остановился, если кто-то зациклился на чем-то, смотрите шире, будьте людьми интересными, интересуйтесь, развивайтесь, и тогда большая слава Божия явится в вас. Тогда мы намного больше отразим характер Бога, что Бог неограниченный. Бог, у него очень широкий спектр и интересов, и знаний, и действий, и так далее, и так далее. И мы можем быть подобными Ему. Но у нас есть страх, который нас замыкает в одной сфере, в которой мы хотим себя чувствовать комфортно, там мы профессионалы. Во все остальные сферы лучше не лезть, а то будешь глупо выглядеть. Особенно в свои уже 18 лет, это уже возраст, когда нужно быть, как бы держаться от того, что ты шаришь. А там, где ты не понимаешь, позориться не нужно. А если тебе уже 23, тут как бы уже вообще жизнь закончилась. И поэтому лучше держаться только профессиональных сфер и там зарисовываться. А если тебе уже 32 в сентябре, то непонятно, как ты дожил до этого возраста. И еще такую вещь. Я по этому поводу немного переживал о своей жене. Ну, как бы иногда я так замечал, что вот рождается ребенок в семье, и пол семьи может исчезнуть просто из жизни, ну, скажем, церковной. Как бы это очень трудно. Действительно, ребенок появляется, и нужно перестать быть там эгоистом, нужно служить ему очень много, и это занимает много времени. Но я молюсь Богу и умоляю его, чтобы он сделал, дал какую-то возможность, дал силы, а во-вторых, дал какой-то путь, по которому не только мужчина в семье, но и женщина может быть очень активной в жизни, даже если родился ребенок, и она не исчезнет из жизни вообще, и она на 5 лет не останется просто дома, и как бы ее никто не видит, и она ничего не видит и так далее. Бог может давать такие силы, если уже дает силы нам преодолевать страдания такие и смерть близких, то тем более Он может дать силы в таких ситуациях. Поэтому кто будет мужем или кто уже муж, пожалуйста, давайте поддерживать своих жен. Это первое. Интересоваться, развиваться, быть интересным. Второе. Посвящение, преданность и верность. Это то, что второго каната касалось. Это очень важная, ну, как бы вот практика дружбы. Ну, это большая часть в сердце, но как-то на практике мы это можем выражать. Есть вот такой отрывок, притча 17:17. Цитировали. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». То есть друг любит в любой период времени. Что бы ни происходило, как бы ни было удобно, неудобно дружить, трудно, нетрудно, у друга есть посвящение, есть вот такая преданность. Это очень практическая часть дружбы. То есть на практике как это происходит? Когда у другого... Ну, любит в любое время. Друг мой отличник или там двоечник, богатый человек, стал бедным, там, я не знаю, у него была классная машина, на которую он меня возил, перестал, ну, там, разбилась машина, а он выжил чудом. Неважно, он здоровый или инвалид, он близко, далеко. То есть друг посвящен в любое время. И на практике, когда и является как брат во время несчастья. То есть какие-то трудности есть в нашей жизни, когда дружить может не сильно интересно или удобно с этим человеком. Вот настоящий друг, он придет. Он будет идти, он будет не знать, что сказать, как же реагировать, но он придет. Помните историю, которую рассказал в первый раз о друге, который из окопа полез к своему другу. И потом притащил уже мертвого друга своего. И полз туда, рискуя своей жизнью, ради фразы одной, которую он получил. И друг ему говорит, я знал, что ты придешь. Вот друг пришел даже в такой трудный момент, просто чтобы поддержать последнюю минуту, 2-3. Это дружба, это то, что нужно практиковать. И это стоит определенной цены, которую нужно платить, если мы хотим иметь дружбу. Есть классная цитата. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, как ему не повезло». Это не это. Если видишь, что твой друг в беде, будь другом, помоги ему. Сейчас. Вот. Друг – человек, который хочет быть с тобой, когда тебе трудно. И хочет, чтобы ты был с ним, когда ему хорошо. Плохой друг – как тень. В пасмурную погоду его не видно. Но когда солнечно, отбою нет. Понятно, да? Хорошо. Третье. То есть первое – это интересоваться, второе – быть посвященным. Третье – жертвенность. Вот это то, что нужно практиковать. Жертвенность, а не ожидание или требовательность. Отрывок опять-таки этот я приведу. Друг любит во всякое время, как брат яйца во время несчастья. То есть дружба – это не такое, что ты мне. Это не такое, что я хочу с тобой дружить, подразумевается. Я хочу, чтобы ты был для меня другом. То есть, чтобы ты относился ко мне как к другу. Чтобы ты обо мне заботился по-дружески. Это не это. Это называется требовательность или ожидание. Я сталкивался с этим, когда какой-то человек мне звонил и начинал разговор свой, и у меня один друг тоже так подпал под влияние того человека. Он звонил и сразу начинал фразу: «Так тебе вообще дозвониться нельзя, где ты там это самое?» Это же первые фразы. И ты начинаешь себя чувствовать, должен начинать себя чувствовать виноватым, извиняться. И ему тогда приятно, как бы он третий раз позвонил, не чувствует себя униженным. Ну и потом там что-нибудь такое происходит. Дружба не начинается с ожиданий. Если вы хотите иметь друга, просто нужно о себе забыть. И еще одно. Нужно забыть о дружбе. Нужно забыть о своей мечте. Я хочу иметь друга. Вот мне так бывает трудно. И кто-то должен в этот момент быть рядом со мной. И вот он должен так особенно мне помочь. И он должен ко мне так особенно отнестись. И, хорошо, я теперь хочу искать дружбу. Я прихожу каждую субботу, и я проверяю. Этот не сильно ко мне классно отнесся. Окей. А тут я сидел, а ко мне никто не подошел. А было 10 человек в зале. Эти не подходят. И вот мы так мыслим. И так ожидаем. Это не о дружбе вообще тема. Это тема о эгоизме, о странных вещах в нашей голове, о грехе и так далее. Дружба начинается там, где я забываю о том, что мне что-то нужно. Где я забываю даже о том, что я тут дружбу хочу свою сделать. Друг – это когда я начинаю быть другом для кого-то. Если ты ни для кого не друг, у тебя не будет дружбы. Даже если с тобой миллион людей общается. Это не дружба. Может быть, они как бы о тебе заботятся, как Иисус про Иуду переживал, или там про еще кого-то. Но если мы хотим иметь дружбу, нужно забыть о себе. И нельзя требовать. И почему иногда такие вот напряжения происходят? Когда кто-то, я выбрал тебя другом. Давай, почему ты не дружишь со мной? Почему ты ко мне хорошо не относишься? Мне обидно. Вот я тебе это сделал, а ты не реагируешь. Какой же ты христианин? Там, еще какие-то, можно разные вещи сказать. Это не из дружбы. Это из требовательности. Хочешь быть для него другом, бери и служи ему 2 недели, а потом начинай требовать. Как бы я тебе уже 2 недели, а ты мне еще ничего. Неважно. 2 недели, 2 года, это неважно. Будь для него другом. Вот здесь строится дружба. Дружба – это жертвенность. Это когда я жертвую своими интересами. Это когда я жертвую. Если кто-то сейчас в зале сидит, подожди, а как же мои интересы, а как же моя как бы выгода, а как же это? Это к другой проповеди. Это как манипулировать всеми, чтобы тебе было лучше. Все равно будешь несчастен, но иногда будет лучше. Это об этом. Но вот это парадокс дружбы. Хочешь иметь друзей, забывай о себе. Это очень важно. И это нужно практиковать. Практиковать каким образом? Сейчас заканчивается собрание, и мы начинаем как-то себя вести. Просто сидим и никуда не идем. Вариант. Или бежим к тому, который обязательно очень внимательно с нами поговорит. Такой хороший есть христианин, он все равно со мной внимательно разговаривает. И не идем к тому человеку, которому я должен внимание проявлять. Вот и все, вот и вся суть. То есть, как мы себя будем вести, и как мы сейчас себя, может, даже сейчас можно как-то проявлять дружбу или не дружбу. То есть, это вот об этом. То есть, просто думайте, анализируйте каждую секунду своей жизни. Взгляды, жесты, слова, как вы время проводите, как вы тратите деньги, как мы вообще мыслим себя, как мы выбираем, куда нам пойти гулять. Пошли сюда, я сюда не хочу. Пошли, чего ты не хочешь, здесь намного лучше. 10 раз так человека затянул, на 11 он с тобой не хочет идти гулять. Что за 11 раз он не смог ни разу повернуть, куда он хочет. И вот поэтому дружба строится на жертвенности. Если ты не по отношению, если у тебя нет человека, по отношению к которому ты жертвуешь собой, у тебя не будет дружбы. Все. Если у тебя есть миллион ожиданий, у тебя не будет дружбы. Если у тебя есть требовательность, у тебя не будет дружбы. Если у тебя есть такой из книжек классических и даже из Библии такое представление о том, какой должен быть друг, и ты это все применяешь к нему, не будет дружбы. Все это нужно применять к себе. К себе нужно иметь вот такие библейские стандарты и требования, а к нему нужно вот такие, очень-очень маленькие. Ничего не ожидать. И просто относиться к нему хорошо. Прощать очень много, заботиться очень много, подставлять свое плечо 100 раз, даже если он это не делает. И может быть потом пройдет 3 года, и может быть даже дружбы у вас не будет. Я не знаю, как это будет. Ну вообще будет дружба. Я уверен, что будет. Но даже если не будет, я могу дать гарантию из Библии, вы будете очень счастливыми людьми. Это точно. Потому что вы будете похожими на Бога, который так поступает. И у вас будет очень классное отношение с Богом. Хорошо, следующее, 4. Очень важный принцип для дружбы. Нужно дружить с Богом. Кто не дружит с Богом, у того не будет хорошей дружбы. Подружить с Богом я не имею в виду один раз покаяться в своих грехах и сказать Богу, я верю в тебя, и начать ходить на церковное собрание. Я не про это говорю. Я говорю о дружбе. Я говорю о отношении к Богу, как к своему драгоценному другу. Когда что-то происходит трудное в жизни, и ты начинаешь думать не о том, как тебе больно жестоко, а о том, как эта вся ситуация, как отразилась в его сердце. Ты жертвуешь собой, и ты смотришь, Господи, не обидел ли я тебя? Не принес ли я тебе какую-то боль? Что я сейчас могу сделать, чтобы это изменить? Я хочу для тебя сейчас поступить. Это ты являешься другом Богу. Когда ты не себя ставишь выше его, а он палочка-выручалочка в твоей жизни. А когда он выше тебя, и ты как бы о нем, вот, как бы о нем больше думаешь, чем о себе. Это правильное отношение с Богом. И есть один отрывок, я хочу его прочитать. Это 2 Коринфянам 3:18. Здесь говорится так. Мы же все открытым лицом, то есть мы не закрываем себя, мы не прячемся, мы не закрываем свои глаза. Мы открываем свои глаза и смотрим в зеркало, как будто бы в зеркало. И как будто бы в зеркале смотрим на славу Господню. Есть этот отрывок, да, у вас? Нету, да? Как в зеркале, взирая на славу Господню. И вот когда мы так смотрим на Бога, когда мы вникаем на Его славу, на то, какое у Него сердце, на то, какой у Него характер, как Он поступает в этой ситуации, как Он реагирует, какой Он вообще сам по себе, чем Он увлечен, какая у Него миссия в жизни, какой у Него характер, какие у Него интересы. Ну, много всего. Он личность, Он живой. То в этот момент мы преображаемся в тот же образ. Мы меняемся и становимся похожими на Бога. Бога, который был в состоянии на кресте молиться за тех, которые убивали Его. Вот это настоящий друг. Бога, который называет предателя своего другом. Бога, который знает, что все люди предают его. И он говорит, я хочу быть для вас другом, и я буду стучаться в ваше сердце. Вот когда мы смотрим на Бога, когда мы дружим с Богом, тогда мы меняемся. И мы меняемся от славы в славу. То есть наше сердце меняется больше и больше, и мы становимся больше и больше похожими на Бога. И тогда у нас и с людьми начинаются другие отношения. Настоящая дружба. Я хочу еще раз подчеркнуть. Если мы не дружим с Богом, у нас не будет на земле самой лучшей дружбы с людьми. Это очень серьезно. Если наши отношения с Богом не настолько близкие, не настолько посвященные, если у меня нет с Богом общих интересов, таких, знаете, интересов, что сердце трясется, что терпение пропадает, хочется броситься в этот Божий интерес. Если у меня нет такой преданности, жертвенности по отношению к Богу, если я не практикую это все на практике в отношениях с Богом, у меня не будет настоящей, хорошей дружбы с людьми. Почему? Потому что я эгоист. Вот мой ребенок родился, и его не нужно учить. Николь, если тебе будет плохо, ты давай типа кричи там. Ты там не жертвуй собой, сейчас не тот период твоей жизни. Ты там не терпи до утра, ты кричи, если я сплю и не слышу тебя. Ты давай кричи так, чтобы тебе... Не, это не нужно учить. Первая секунда, и она уже сигнализирует. Ей скучно, она кричит. Что-то там закололо, она кричит. Что-то там ей неинтересно стало, она сигнализирует об этом. Ну, есть и другие пикантные подробности, о которых она сигнализирует. Это естественно, мы такими рождаемся. Мы, если не близко с Богом, мы эгоисты. Хотим мы этого или не хотим, это факт, все, нет выхода. Единственное спасение – это дружба с Богом. Тогда мы меняемся, тогда наше сердце меняется. Вот поэтому мы не можем дружить без Бога, без дружбы с Богом. Поэтому это первое, куда нужно бежать. Нужно дружить с Богом. Следующее, пятое – общее дело. Псалом 54, мы читали, там Давид говорит, мы вместе ходили в Дом Божий, разделяли искренние беседы и т.д. Я просто пример один приведу из своей жизни. Значит, 2 недели назад приблизительно мы с Димой начали, Дима Цисарь в синей футболке, вот он сидит, очки на голове, 7-й ряд, вот он. Вот. Есть сайт в Алмазе, очень хороший, там есть, кстати, такой раздел «Отзывы от проповедях». Это очень важно для проповедников. Если вы хотите, чтобы проповедник проповедовал так, чтобы вы не уснули, вам нужно отзыв написать, что проповедник угадывает, как лучше это делать, не знает отклика. Пишите там. Так вот, мы с ним... Это была реклама нашего сайта. И мы начали насчет сайта там с ним разговаривать, но мы как-то особенно сильно не дружили с ним до этого, ну так как-то не получалось. И мы начали на эту тему больше и больше разговаривать. Дошло до того, что он в ту субботу был у меня дома. Мы вместе ужинали, он был с женой, мы классное время провели. На этой неделе там что-то в сайте изменилось, я обрадовался, я рядом сел с ним, хотел ему сказать, типа, вау, ты круто это сделал. Какое-то общее дело. И, ну, конечно, оно интересное для нас обоих. И начинается такое вот брожение, когда вот дружба начинает строиться. Не обязательно общее дело для дружбы, но это очень помогает. Какое-то общее дело. Идти вместе в Дом Божий. Встретиться и вместе идти. Это общее дело, которое мы делаем. Одинаково какое-то служение, которое мы вместе делаем для других людей. Мы хотим послужить Богу. Я не один, просто мне нравится быть одному. Это комфортней. Никто тебя как бы... Ты никому ничего не должен. Ты вот свое дело сделал. Yes. Ты крутой. Ты служитель. У тебя все круто. Нет, я как бы хочу быть с кем-то. И когда ты с кем-то вместе это делаешь, это иногда труднее, но в основном это лучше и интереснее. На этой почве строится дружба. Общее дело. Любое. Лучше всего какое-то хорошее. Следующее. 6. Отрывок прочитаем сначала. 6. Хорошо. Отрывок такой. Притча 18:25. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Отрывок этот мы цитировали, это, мне кажется, один из самых ключевых отрывков на эту тему. Кто хочет иметь друзей, вот как бы, я вот так мыслю, да, кто хочет иметь друзей, ага, друзей, должен быть сам дружелюбным. Неважно, что с вами, я должен измениться. Я должен быть дружелюбным. С какими людьми нам всем с вами приятно рядом быть? С теми, которые постоянно говорят о себе, которые жалуются о своей жизни, которые рассказывают о себе миллион вообще тонны информации, а нас не спрашивают. Люди, которые критикуют все вокруг. Люди, которые не умеют радоваться жизни. Люди, которые вот так вот к Богу относятся. Люди, у которых прескверный характер. С таким человеком очень классно быть. Да? Все мы мечтаем быть с таким человеком. Вот бы он выбрал меня своим другом. Я бы там с ним и дела делал, и вот это. Он бы мне вот это, значит, постоянно по ушам ездил. Или молчал бы. Как твои дела? Нормально. А может, что там у тебя? Ничего. Может, что-то помолиться? Ну, чтобы все было хорошо. Как бы ты вообще не пробьешься, не такой человек. Он, может быть, ничего не говорит, никого не крикнет, но как бы хоп, он сам по себе. С такими людьми не раздружишься. И никто из нас не хочет быть таким другом. Но когда мы видим человека, вокруг которого пчелы летают, потому что у него мед есть, ну, как бы бочонок меда, что-то сладкое от него исходит. Мы, как эти пчелы, мы хотим быть рядом с этим человеком. Одна из наших групп как бы нашла кого-то и назвала его пчеловодом и крутится вокруг него. То есть мы все хотим быть с таким человеком. Хочешь иметь друзей? Стань пчеловодом. Стань, носи с собой мед. Ну, то есть будь сладким для других людей. Стань сам дружелюбным. Человеком, который излучает вот такую дружественную любовь, такое вот дружественное отношение к другим людям. И я гарантирую, не пройдет долго времени. Люди захотят быть с тобой. Они захотят с тобой посоветоваться, они захотят тебе открыться, потому что ты отреагировал нормально. Как-то позаботился о них, переспросил потом. И люди захотят быть с таким человеком. Они захотят с таким дружить. Потому что с таким человеком классно дружить. Поэтому из этого мы три вывода сделаем. Можно, наверное, больше, но мы сделаем так. Значит, шестой принцип – дружелюбие. Нужно любить дружбу, ценить дружбу вообще. Это одна из сторон дружелюбия. Как бы я люблю дружбу, мне это нравится, мне нравится вот что-то такое, когда происходит между людьми. Следующее, седьмое – дружелюбие. Любить быть вместе. Любить быть с каким-то человеком, проводить с ним время, что-то такое делать. То есть если ты любишь жить на необитаемом острове и требуешь, чтобы у тебя были друзья, которые тебе будут заботиться, не сработает. Восьмое – дружелюбие как общение. Любить общаться с людьми. Любить, я не имею в виду, что нам нужно, знаете, есть интроверты, нужно стать экстравертами, есть такие, меньше люди общаются, у них шансов мало для дружбы, да, которые много говорят, у них много, нет, я это не имею в виду. Я имею в виду, нужно общаться в меру, вовремя, ну, как бы с мудростью, знать, когда общаться, когда молчать, но нужно хотя бы немного это любить, потому что во время общения, то есть диалога, как бы вот на языке, когда мы, да, разговариваем, на русском или украинском, или английском, или на других языках, то в этот момент мы что-то разделяем. Мы делимся частичкой своей души. Если нам, ну как бы нам напряг это все, очень трудно с нами дружить. Еще здесь я как-то, ну, я это больше объяснил, но не вписал, ну как бы мы это просто подчеркнули, дружелюбие как вот быть сладким для других людей. Человеком. Заботиться, излучать вот такое дружественное отношение. Тогда есть друзья, тогда эти люди хотят быть мне посвящены. Хорошо, еще. Всего 12. Мы уже заканчиваем через 6 минут. Девятый пункт – это открытость. Мы говорили об этом в Псалом 54, разделяли с ним искренние беседы, и там мы говорили еврейские слова, анализировали, там говорится о такой, о прозрачности в отношениях. Это риск определенный, на который это цена, которую нужно платить за дружбу. Если вы не хотите ни с кем открываться, то вам нужно найти такого человека, который тоже ни с кем открываться не хочет. И вам нужно внутри себя согласиться, что у вас будет такая дружба. Тогда, я думаю, дружба возможна. Это невысокий уровень дружбы, но это что-то будет. То есть если ты не хочешь открываться, а человек рядом с тобой открывается – он открывается, 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 а ты вообще ничего себе не рассказываешь. Ты боишься, он тебя подставит, он неправильно это воспримет. Он воспринял, да, например, не совсем так. Ты его уже не можешь простить. Вот я так и знал, он так ко мне и отнесется, поэтому дурак я, что открылся. Зачем я это сделал? 100% вот я как бы уже в жизни понял, что нужно держаться подальше, нужно такие более поверхностные отношения с людьми иметь. Тогда ты с ними не поссоришься, потому что ты не в состоянии людей прощать, что ты не в состоянии о людях заботиться, что ты не в состоянии служить людям в этой ситуации. Ты в состоянии только обидеться и зациклиться, что тебе очень больно. Если ты в таком состоянии живешь, то высокого уровня дружбы ты не достигнешь. Но если говорить о высоком уровне дружбы, то открывай свое сердце. Открывай себя другим людям. Рискуй. И когда ты людям доверишь свое сердце, некоторые люди поступят не очень аккуратно с этим. Больно будет, прощай. Открывай опять себя. Другие люди просто будут ошарашены тем, что ты так искренне перед ними поступил. Никто в мире так особо с ними не поступал, а ты так искренне открыл что-то. И это подкупает. Это как бы хочется ответную реакцию, хочется тоже... Ну хорошо, как бы вау, как бы вот рискну. Ну как бы вроде бы ты меня не предашь, если такие вещи мне рассказал. Открываешься, человек опять реагирует не самым, может, идеальным образом, но ты прощаешь его, объясняешь. И вот этот путь взаимной открытости и взаимного прощения обязательно, он приводит к высочайшему пику отношений, когда вы разделяете самые искренние, самые глубокие беседы. Если вы так с человеком прожили один год или два года, то потом, даже если вы расстанетесь на 5 лет, встретившись опять, очень легко открыться нараспашку и говорить через 2 минуты о самых глубоких вещах. И потом после часа разговора сказать: смотри, я думал, уже мы не поговорим. Смотри, как классно поговорили, смотри, как открылись, смотри, как дружба сохранилась. Вау, это круто. Но есть люди, которые не готовы так прощать, которые не дружат так близко с Богом, чтобы иметь от Бога силу прощать, которые не дружат так близко с Богом, чтобы быть защищенными Богом от стрел, которые пускают в наше сердце люди. И в этом состоянии люди обидчивые, болезненно на все реагируют, и поэтому они закрыты. Это причина закрытости. И я уже сказал, еще раз повторю. Если вы не хотите меняться, или если вы думаете, я, конечно, хочу меняться, но навряд ли это произойдет быстро, я обычно меняюсь медленно, но, может быть, что-то через 3 года и случится. Я вообще в это, ну, я считаю, что ересь, если вы так думаете. Библия говорит, что мы можем очень быстро изменяться, когда Бога узнаем. Но если вы все-таки в таком состоянии, то ищите такого же человека. Такого же человека, который тоже так же будет относиться. Не будет много открываться, но только нужно смирить свои требования и свои представления о дружбе, очень-очень низко их поставить. И довольствоваться такими отношениями. Тогда вы не поссоритесь и не разбежитесь. Понимаете, да, это? Это такая тема не очень приятная, но это то, что в жизни происходит. Это то, что есть. И хотя бы такая дружба у кого-то будет. Конечно, Бог хочет, чтобы мы были близко с Ним и были защищены и открыты. Хорошо, следующее, 9-е, 10-е. Смирение. Я подразумеваю христианское, библейское смирение. В мире есть представление о смирении христианском ложное, очень странное, очень бредовое. Что смиренный человек типа как тряпка, об которую, пожалуйста, вытирайте все ноги. Библия так учит. Библия так не учит, нет времени на этом останавливаться. Я подразумеваю библейское смирение. Если вы не знаете, что это такое, бегите, общайтесь, узнавайте. Приведу просто пример. У меня есть друг очень хороший, с которым это был мой, ну, самый такой лучший друг, первый самый лучший друг, вот так. До этого тоже были друзья, но это был самый лучший. В христианстве это был такой очень хороший. И мы вместе с ним служили Богу, у нас было вообще дело. Настолько было интересно, что мы ехали на какую-то встречу, на какую-то группу, где мы там с друзьями встречались, разбирали Библию, молились вместе. И потом мы ехали домой где-то час, приезжали где-то в 10:30 на Болонь или в 11:00. Уже очень поздно. Все это время, значит, мы общались, туда ехали, общались, там общались, назад едем общаться. И потом так хотелось быть вместе, что я его еще провожал на Виноградарь, кто знает, где это, пешком. Потом мы стояли на остановке долго, потом уже не ходил транспорт после этого. И мы еще общались, и потом уже как бы уже просто безвыходная ситуация, уже нужно идти спать, уже, и мы, ну давай, ты меня до середины моста доведешь, уже мы шли, значит, до середины моста, еще там, значит, 15 минут, потом, значит, раз, и я еще полчаса домой пешком шел. Было очень интересно, очень классно. В другое время мы встречались до учебы и до работы. Мы встречались на Подоле рано утром, ну, до института мы приезжали, там такие всякие есть скамейки, мы на них садились, мы вместе планировали служение, молились Богу, и было очень классно. Но наступил такой момент, когда я понял, что Бог говорит мне, что я должен быть одиноким служителем. Такой, значит, одинокий волк, Чак Норрис. То есть, как бы мне было очень... Он как-то видел все по-другому, мне казалось, что вообще, ну, он, очевидно, что он не прав, а я прав. И опыт, практика это, ну, как бы доказывала, что он не прав, а я прав. И было очень трудно. И мы спорили очень-очень сильно. А потом он сказал одну золотую фразу. И слава Богу, ему слава, что я ее воспринял. Он сказал, мы просто не должны вообще думать о том, что кто-то не прав. Мы должны думать только о себе, когда мы спорим, и мы должны смиряться. И мы не должны доказывать, мы должны смиряться и стараться, главное, не доказать свою правоту, а сохранить вот это единство между нами. И вот в тот момент Бог очень сильно меня научил смирению. Это был очень тяжелый урок, потому что все внутри кипело от того, как хотелось ему доказать, что он не прав. Но я знал, что смирение важнее, чем то, что мы изобретем вместе. Потому что он, в принципе, хорошие вещи предлагал, он не предлагал, давай там грех какой-то сделаем, а я с ним спорил. То есть... И вот тогда Бог меня научил, и вот это смирение, это то, на чем строится дружба. Это очень важно, чтобы мы осознали, единство в наших отношениях, оно выше для Бога. И для нас, чем совершенство принятых решений, чем поворот направо или налево, когда мы гуляем, пойти в тот парк или на ту площадь. Смирение, вот это единство, которое между нами, оно важнее. И когда мы начнем его больше ценить, нам даже будет, ну, в такой кайф, как бы, вот возьму первый, смирюсь. И видишь, какая от этого, какой плод и какая радость. И последние два, и я уже заканчиваю, я очень коротко. Значит, 11-е – это нужно служить и заботиться, много об этом поговорили. 12-е – это слова, которые мы говорим. Прочитаю один отрывок. «Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь – друг». таким человеком даже царь хочет дружить. У кого чистое сердце, потому что человек близко с Богом дружит и трансформируется, как мы говорили, преображается в образ Бога, у него сердце чистое. И в результате этого, из-за того, что у него есть такие отношения с Богом, его сердце в первую очередь меняется, и в результате он умеет разговаривать. Разговаривать так, что людям приятно его слушать. Речь не о том идет, что он там, ой, всемилостивый государь, ля-ля-ля. Не об этом речь. Может говорить очень просто, но человек после этого общения, он как бы чувствует после этих слов какое-то наполнение внутреннее, какую-то силу, которая приходит от тех слов, которые этот человек ему сказал. Это начинается от отношений с Богом, перемена нашего сердца и потом слова. Это очень важно. Иногда мы любим шутить саркастически, подкалывая друг друга. И царь не захочет с нами дружить. Ну, мы же типа от чистого сердца, да, 100%, это классно, без проблем. Но не все люди, только твой очень-очень близкий человек, которому ты 10 раз обидел, он тебя простил, а потом ты ему объяснил, что это я типа шутя все делаю, и потом он нормально воспринимает. А другие люди боятся. Или если человеку плохо, ты что-то говоришь не в попад. Или если ты просто молчишь. Или если ты... Ну и так далее. Слова, которые мы говорим, невероятно влияют на наши отношения. Невероятно. Поэтому дружба строится на словах. Поэтому Римлянам последнюю главу прочитайте. Это то, что апостол Павел пишет людям. Он хвалит очень многих людей. Учитесь хвалить других людей. Учитесь замечать мелочи прекрасные в других людях. И говорите об этом 100 раз. Он уже это знает. Говорите 100 раз. Говорите своим женам и мужьям, что вы их любите. Говорите своим друзьям о том, что вы их цените. Не стесняйтесь, говорите это 100 раз, больше, больше и больше. Это очень классно. На этом строится дружба. Аминь. Напишите отзыв в интернете кто-нибудь. Особенно кто уснул. Все, пусть Бог всех вас благословит иметь классную, всех нас благословит классную дружбу в жизни. Это величайшая драгоценность. Вот мой друг, он терпел меня 4 минуты, я задержался на 4 минуты.
Четвертый?
На 4. Я на 5 минут позже начал. Вот первые слова, которые он сказал. Видите? А? Он не сказал, молодец, Коля, спасибо за твое сердце.
Музыканты, пожалуйста, выходите, у нас будет сейчас прославление. Коля учил 4 раза, всех помогал всем нам размышлять над этой истиной, над этой темой, сферой в жизни, как дружба. Давайте ему спасибо скажем за эти 4 раза. Цените проповедника в нашей церкви. Мы точно не знаем еще, о чем мы будем говорить в следующую субботу. О чем мы будем говорить в следующую субботу? Мы обсудим, о чем, да. Да, вот, да. Мы обсудим, о чем будет следующая суббота. Следующая суббота начнется какая-то серия новая, поэтому приходите, будем размышлять над истинами житейскими.